Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю ўсіх на канале «Свабода Прэміум». З вами Ганна Соус Прагі, мае суразмоўцы, актывісты беларускай дыяспары ў Расіі Святлана Мішурава з Москвы. Добрый дзень, Святлана.
Добрый дзень.
І Владзімір Драгун з Пецярбургу. Добрый дзень, Владзімір.
Добрый дзень, Ганна. Добрый дзень, Святлана.
Мы вельмі рада пабачыць вас у жывую, бо я бачыла вашыя твары на фото ў сацыяльных сетках, на тэлерэпартажах. Вы актыўныя ўдзельніцы, удзельнікі ланцугоў салідарнасці ля беларускай амбасады ў Маскве, ў Піцеры і самых розных іншых акцый беларусаў у Расіі. Давайте просто на пачатку больш шырока прадставім вас нашай аўдыторыі, хто вас добра не ведае, як даўно жывеце ў Расіі, чым займаецеся і як сталі вось такімі актыўнымі ўдзельнікамі салідарных шматмесячных беларускіх пратэстаў ў Расіі. Калі ласка, Святлана, давайте вы пачніце.
Я жыву ў Маскве около 20 лет. Я врач, я проработала в реанимации больницы скорой помощи города Минска 10 лет. В Москве я оказалась просто потому, что вышла замуж за москвича, и вот я живу тут 20 лет. В августе после всех этих страшных событий, после созвонов со своими коллегами и после всего того, что мы увидели, что сотворили с нашими людьми и что продолжало твориться, я просто впервые вот тогда узнала, в общем-то, в августе, где находится посольство Беларуси, пришла туда с плакатом, ну, кроме того, что были до этого выборы, на которые никто не проголосовал, практически не успел и не смог. Вот. И так вот все и началось. И дома находиться и ждать, что дальше, нереально. Просто рисуешь очередной плакат, идешь, встречаешься там со своими людьми. И так проводишь все свободное от работы время практически.
А как давно этот стяг у вас висит дома?
Это мы сделали... Наверное, с декабря мы сделали вот флаг Москвы. До этого у нас просто были флаги наши с погоней, или бело-красно-белые. А флаг Москвы мы придумывали, как по примеру питерцев наших. Вот, придумали и сделали.
И что только сапраўды гэтым летом такая политичная активность, такая неабыяковость возникла? Так вы так просто не звертали уваги, что отбывается?
Нет, я всегда обращала внимание. Я никогда не была равнодушна к ситуации в Беларуси, но именно этим летом я поверила в то, что народ проснулся. Я до этого считала, что, знаете, как говорят, каждый народ заслуживает свою власть. То есть выбрал большинством. Конечно, в 2010 году уже было понятно, что люди начинают просыпаться, но такая массовость и вот такая вера и солидарность, которая проснулась этим летом, она впервые вселила в меня веру тоже, что можно на что-то надеяться и что могут быть перемены. А так я не планировала жить в Беларуси с тех пор, как пришел к власти этот человек. Я сразу планировала уезжать. Я знала, что жить там нереально, зарабатывать, развиваться там нереально. Просто так получилось, что я планировала уехать, конечно, на Запад в миграцию, но познакомилась с москвичом, оказалась в Москве. Теперь к великому своему сожалению.
Дякую, мы еще протягнем, господар Владимир, но легендарная питерская диаспора ніводнага дня, подается, не было без акций, так?
Я, если можно, тоже буду говорить на русском, потому что я считаю, что все-таки русская аудитория тоже должна посмотреть, послушать. Почему? Потому что большое количество русских граждан в Санкт-Петербурге – это люди, которые не имеют никаких родственных связей, никаких друзей у них не было. Они приходили к посольству, выражали слова поддержки. Но и как бы хочется, чтобы они тоже это все услышали. Да, 250 дней. Вот сейчас, конечно, это уже не так, может быть, массово. Есть определенные сложности в коммуникации с местной властью, то есть с органами правоохранительных, скажем так. Вот. Но 140 дней белорусы Санкт-Петербурга выходили к посольству. Это было принципиальное решение, то есть мы не собирались как-то поднимать внутреннюю повестку, это было наше общее горе. Я, как и Светлана, был до 9 августа аполитичен. Наверное, как миллионы наших соотечественников, обо мне, наверное, тут и обычный парень с маленького города, даже
не обласного. А с какого города вы?
Города Полоцка. Мой родной город, это город Полоцк.
Не маленький город.
Да, ну это до 100 тысяч человек, то есть это не Витебск, это не даже Новополоцк. Я живу в Санкт-Петербурге в России 17 лет, закончил школу. У меня не было желания вообще и не было мыслей каких-то переезжать в Россию, вообще уезжать из Беларуси. Мне все нравилось на тот момент. Но так получилось, что я не поступил в нархоз, и я поступил в МГЛУ вторым заходом, но на платное. И как бы я хотел остаться в Минске учиться на международных отношениях. Но там была такая история, что там на первый курс не давали общежития. То есть мало того, что надо было платить за обучение, вот, надо было платить еще за жилье. Я просто не хотел нагружать отца финансово. 3 августа я приехал 2004 года, думал, поработаю там до весеннего призыва, заработаю там, сделаю. Ну, знаете, 18-летний парень, какие там были интересы-то. Вот, а так получилось, что познакомились здесь с людьми и поступил в хороший частный вуз, где преподавали там из топовых университетов, СФИНЕК, СПБГУ, на вечернее образование.
Як і Світлана, ви так само тепер маєте громадянство, маєте працю, маєте сім'ю.
Ну, я разведен, у меня растет дочка, я маю русский паспорт уже.
И давайте, я думаю, что это наиболее цікаво теперь, хотя и вельми цікаво, як весь ваших этот шлях до 9 жнивня. Я хотела запитаться, вот у питерских белорусов такие вельми прихожие акции солидарности есть, такие у гаражах, так, или сборы. Якби гаражні акції, коли збирають гроші, розкажіть про їх. Потім є збори сродків на підтримку політзняволеним, на підтримку сябру страйкам у Білоруськалі, так, які знаходяться тепер якраз у вашому місті, на підтримку Микіту Золотарову, так? Розкажіть, коли ласка, про ці акції.
Ну, смотрите, получается так, що ми 140 днів ходили к посольству, нам потім в ультимативній формі, всі земляки, які прийшли, їм було сказано, то есть можете приходить без флагов, без каких-то речовок. Они прийшли, їх всіх забрали в РУВТ. После этого ребята начали собираться на исторических местах, которые связаны с Беларусью. Там, не знаю, Брестский парк, Бобруйская улица, там Пинский переулок, Двинская улица. Очень много мест, которые связывают белорусов, и они в Питере здесь как топонимы. Вот, и после этого, когда начались последние задержания, последние наши посадки, потому что пятерым белорусам от 2 до 9 суток было, и белорусы стали, соответственно, креативить. В том числе поддержка должна быть, протест надо, чтобы держался, мы же все делаем не для того, чтобы тут соревноваться с ФСБ, либо с Центром Э, либо доказывать что-то местной полиции. Мы это все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы поддержать белорусов в Беларуси. Чтобы каждый день землякам говорить о том, что вы не одни, что насколько бы не был жесток режим, какая бы ни была бы эта политика, перевернем страницу и все такое прочее, чтобы белорусы не забывали, особенно не забывали семьи пострадавших, семьи Саши Тарайковского, Александра Вихора, Саши Будницкого, чтобы дочка Варя Кривцова, дочка Никиты Кривцова, и знала, что мы за тебя боремся. То, что повесили, избили твоего отца, никто не забудет. Вот этих всех вещей белорусы не простят. Мы не шли к этому. Мы не хотели, чтобы это дошло. То есть нас под это подвели. Не белорусы объявили режиму войну, а режим объявил войну белорусов.
Дякую, Владимир. Сейчас... Давайте мы слово Светлане дадим зараз. Расскажите, я сочила за всеми вашими акциями по фотосдымках и на телерепортажах, як мінялися акції, і докладніше лепш запитатися, як мінялося ставлення уладів до білоруських акцій солідарності у Москві, і про які репресії, як і у Петербургу довелося московським білорусам пройти, розкажіть, будь ласка.
Лето и осень мы стояли достаточно массово с флагами, с плакатами. Нас было много, мы пели песни, мы пели «Куполинку», к нам приезжала Анжелика Гурбаш, мы пели вместе. Она частенько вот с нами бывала. К нам приходили журналисты российские, нас поддерживали. Было очень массово и красиво. Это была настоящая такая цепочка солидарности. С 1 февраля, по-моему, у нас первый раз нам сказали, что мы здесь стоять не будем. Вот, ну, просто не будем. После этого я решила, поскольку у меня есть все-таки защита, российский паспорт, сделать пикет одиночный и проверить, как это сработает. Я пришла с добрым плакатом «Мир, свет, Беларусь». Стала одна. Вот. Пришло, наверное, 7 или 8 полицейских. Они там по кругу буквально. Несколько машин приехало. Все приходили за одним вопросом, что гражданам иностранного государства. И каждый раз я говорила, я россиянка, показывала паспорт. Все закончилось тем, что после больших там долгих созвонов и еще нескольких машин мне сказали, что все равно я здесь стоять не буду. Вот. Что я нарушаю, ведь я в одиночном пикете, мне сказать ничего на это не могли, просто сказали, или вы уйдете, или вы уедете с нами в автозаке. И вот, в принципе, с тех пор нам уже покоя не давали. Нас увозили, мы все равно ходили. Мы без флагов были, без плакатов. Мы приходили просто в одежде. Доходило до полного идиотизма, как в Беларуси нам говорили, что у девочки флаги в косе, когда она заплела бело-красную ленточку. У меня Беларусь живет на груди, мне сказали. У вас живет Беларусь на груди. Я говорю, пусть живет. Что же вам плохо от этого, что ли? Пусть живет. Я за то, чтобы она жила. А вы, говорю, против? И, ну, в общем, там просто диалоги, ну, Кафка отдыхает, там, ну, на грани какой-то фантасмагории совершенно. И люди просто открыто говорят, что да, мы ничего не нарушаем. То есть нам ничего вменить нельзя. Стоят люди без всего. Это не пикет, это даже не акция, у нас нет никаких признаков. Ну, просто нам говорят, стоять вы здесь не будете, или вы уходите, или мы вас увозим. И так было уже... Ну, раз 5, наверное. Я вот лично 3 раза уже была в УВД. То есть просто первых 2 раза с нами пообщались. Мы пытались все объяснить, как, почему, на каком основании вы хотите, чтобы мы ушли, что мы нарушаем. Вот, разговор этот закончился тем, что нам сказали, все, грузитесь и увезли. Там с нами профилактическая беседа. 2 часа нас держат, чтобы мы просто больше уже не смогли попасть там, до 10 часов вечера к посольству. И отпускают. 3-й раз вообще было очень жестко. Никаких диалогов не велось вообще. Просто остановился автозак, высыпало 12 человек. Нас просто, ничего не говоря, фактически затолкали в него и увезли.
Светлана, скажите, коли ласка, вот какую колькость вы прикладно оцениваете, кольки активных представников белорусской диаспоры у Москве? Тих, що ходять до амбасади, тих, що підтримують іншими способами. І як це можна порівняти з кількістю, потенційною кількістю білорусів у Москві, в Подмосков'ї?
Конечно, по сравнению с общим количеством белорусов, активных белорусов очень мало, и с каждым днем все меньше, именно из-за репрессий и запугивания. Дело в том, что человек даже с российским паспортом, как я, не может ощущать себя спокойно уже, к сожалению. Да? Я не знаю, чем мне грозит это каждый день. Каждый день выходишь, как по минному полю, идешь по моросейке. Ты не знаешь, когда тебя затолкают в автозак, и за что, и что тебе вообще в следующий раз напишут. То есть пока отпускали, а кто его знает, вот сам уже так не везет, как нам еще пока относительно. И сама дикость ситуации в том, что, как вот в Беларуси сейчас говорят, о, хорошо, что дали 15 или 30 суток, а не 15 лет, да? Так вот и мы говорим, о, хорошо, что просто отвезли и выпустили, а не так, как в Питере дали сутки. А за что? Вот это дикая ситуация, когда слово «солидарность» стало матерным словом в России, и для них это страшно сейчас просто. Они очень боятся. Полиция прямым текстом говорит, это что, вы солидарность выражаете? А, вы что, мнение свое показываете? Я говорю, извините, а где написано в законе, что человек не может иметь мнение? Я так не говорил. Вот, то есть у них вот какой-то бесконечный вот этот перекрученный диалог, они не понимают, что сказать, и все заканчивается извечным, ну вы же понимаете. Но вы же понимаете, есть указание, не закон, есть указание, и вас здесь не будет.
Дякую. Господар Владимир, а як приняли решение подтримать арештованного сябру страйкама Беларуська Алі Андрея Прилуцкого? Як приняли решение подтримать Микиту Золотарова, молодого вязня белорусского?
Ну, кроме Никиты и Золотарева и Андрея Викторовича Прилуцкого, мы сейчас Сергея Владимировича Непогоду тоже, он здесь сидит, мы его поддерживаем, то есть и передачки, и адвокаты, это все тоже и диаспора, скидываемся, оплачиваем. И по Прилуцкому, то есть в декабре, допустим, ценники у защитников были одни, а уже с января, допустим, там месяц работы нам озвучивали там 6-7 тысяч долларов. Чтобы просто вести без каких-то гарантий, без всего. Это вот, ну, полгода вот умножайте, да, какие-то суммы могут быть на адвокатов.
И диаспора раскидывается, так, сбирая эти гроши.
Да, да, то есть как бы плюс при этом, ну, условно говоря, ты понимаешь, что вот там в моем случае, ну, первый раз я признался, да, мы с Русланом Вадимовичем Хазиным поднялись на Исаакиевский собор и растянули наш стяг, бело-червоно-белый стяг, 5 на 2 метра. То есть буквально полминуты. Мы отсидели по двое суток в РОВД, ждав суда, и заплатили где-то там по 150 долларов примерно штраф. Вот, каждый. А второй раз, допустим, как бы меня там не было, то есть, условно говоря, это ты там, парень в шапке, в маске, это ты, значит, ты организатор туда-сюда. Я говорю, я не организатор. Посмотрите, говорю, окей, там шапку, маску можно одеть, ну, другую, говорю. Вы посмотрите, говорю, темные брови, коричневые глаза, у меня голубые глаза, светлые брови. Давайте, говорю, я готов, ну, под роспись пройти полиграф, то есть вы мне будете задавать вопросы, там, был ли я по этому эпизоду, не был. Нет, ты, короче, это самое. Ну, а штрафы по второму уже заходу, то есть там штрафы уже в России, там что-то поменялось, мне могли дать штраф либо 300 тысяч, это сколько? Это где-то почти, ну, 4 тысячи долларов на акции, на которые ты не был. Либо могли дать до 300 суток, до 30 суток. А, потому что это уже там идет 20.2 пункт 8.
Ну, бачите, есть, что методы полиции, так, слово солидарность для их матерное слово, штрафы, затримание, все подобное, что в Беларуси, что в России. А как реакция людей, россиянцев в Москве, в Питере на акции белорусов? Насколько извычайные люди подтримливают ваш протест, ваше желание солидаризоваться со своим народом? Светлана.
Вы знаете, я считаю, что непосредственно к нам вот репрессии такие были применены именно потому, что люди стали нам очень сочувствовать. Простые россияне, проходя мимо, кричали нам «Живи, Беларусь!», подымали «Виктори!» и всячески проявляли к нам такие солидарность и сочувствие. И это не могло, естественно, не вызвать раздражение властей, для которых солидарность, как я уже сказала, матерное слово. У нас даже доходило до того, что россияне, узнав нашу ситуацию, очень многие же не понимают вообще, что происходит. Они не смотрят, например, телеграм-канал, а смотрят, извините, Соловьёва по телевидению, если есть еще кто-то, кто смотрит ОНТ и ОРТ. Вообще, я забыла, когда я включала последний раз уже телевизор, потому что это смотреть нереально, конечно. Вот. И люди, которые не понимали, они начинали с нами разговаривать, начинали рассказывать. Даже в ОВД, когда меня увезли, я рассказала столько вещей, от которых там просто вот такие глаза были у молодых ребят. Они говорили, нет, у нас такого не может быть. Это же у вас там сумасшедшие у власти. У нас такого быть не может. Я говорю, извините, а за что вы нас тогда сейчас сюда привезли? Вам не кажется это странным? Вот такой диссонанс. Вы говорите, у вас такого быть не может, а вы нас забрали, потому что я в бело-красной одежде, стою у посольства. Вот. Поэтому, конечно, есть люди, которые считают нас до сих пор майданутыми, вот, что мы разваливаем страну, и не только свою, но и Россию, своим присутствием и своей солидарностью со своим народом. Но таких все меньше и все больше, конечно, людей, которые понимают нас, очень нам сочувствуют и
проявляют. А за белорусов, кроме Анжелики, якая регулярно приходит, так само милицию трапила одной, если я не помыляюсь.
Кто да, да,
белорусов
при мне
еще?
Это было. Она,
в России очень много успеховых белорусов. Кто еще, кроме ее, так активно подтримливает вас?
Вы знаете, у посольства никого мы не видим. Вот. Я знаю, что Александр Бортич очень активно высказывает свою позицию. Я знаю, что группа Би-2 высказывает. Но они высказывают. Я знаю, что Саша приходила к посольству, просто я с ней не пересекалась. Вот. Но она в этом плане молодец, герой, как Анжелика. Она всегда говорит в интервью очень правильные вещи. Вот, группа Би-2, как я уже сказала, я считаю, мы, дело в том, что мы ловим тут каждую информацию, кто еще, я очень долго ждала комментарий хоть какой-то от Юлии Высоцкой, но вот, наконец-то, в апреле я увидела, что она высказала поддержку Купаловскому театру и сказала, что она прекрасно понимает, что никто из них не мог поступить иначе. Что, естественно, Купаловский театр ушел в полном составе практически, и остается только удивляться, наоборот, тем, кто остался. И кто произносит такие страшные вещи.
Дякую. Господар Владимир, а какая реакция людей на ваши акции? Вядомых людей, невядомых людей? Насколько вот эта солидарность с белорусами отчувается? Ну и часом это солидарность белорусов с российцами? Такое так само может быть.
Ну, смотрите, здесь очень большая поддержка руководителя «Яблока» в Заксобрании Борис Лазаревич Вишневский. Первые дни же пришел, мы с ним познакомились. Он говорит: «Володя, мой отец с Витебска, я буду с вами до конца». Ленинградец, считается в Санкт-Петербурге, у него непризнанное такое, ну, я не знаю, прозвище, это «Совесть Ленинграда», «Совесть Санкт-Петербурга». Вот, поддержка молодых людей, людей, знаете, вот как бы важный он там, неважный, медийная, на персоны медийная, я не знаю, там Руслан Усачев приходил, блогер, у которого там под 3 миллиона подписчиков, не знаю, важный он, неважный. Для меня все едины. Тут нету такого. Ты там врач, ты там депутат, а ты там ведешь передачу, там, и у тебя там подписчики, еще что-то. Для меня не важно. Для меня важны моменты, которые я запомню на всю свою жизнь. То есть два, я о них скажу, их было там десятки. Два, когда я стоял в одиночном пикете 14 сентября, хитрозачесанный полетел в Сочи. Вот, просил там денег, как обычно, там что-то обещал, там, не договариваясь со своим народом. Я стоял в одиночном пикете, все там же ж не так, что ты пришел и встал, там целая такую достают планшет, записывают твои паспортные данные, говорят, тут вот 50 метров там, тут встань, тут это, окей, как бы ваши законы, вопросов никаких, как бы мы встал, где поставили. Вот, и получилось, что там через дорогу ухода в магазин. Идет молодая семья, мужчина, ну, моложе меня, то есть там до 30 лет, девочка года 4 с ними вместе. И они видят, что там, а на плакате было написано, посередине было написано Минск, Сочи туда и Гага туда. И мол, типа, Саша, Гага в другой стороне. Эти молодые люди увидели, они говорят: вот вы белорусы, мы здесь живем, мы все видим, там то-то, то-то. Ну, и девочке говорит там: доченька, скажи дяде, что ты хотела сказать? Она стесняется, там, ну, 4-летний ребенок, там, в шапочке стоит, стесняется. Я стою, здоровый мужик с этим плакатом. И она мне такая говорит: живее Беларусь! Я чуть не заплакал.
Я хотела вас обоих про что запытаться. Натурально выйти теперь с плакатом, с одиночным пикетом, со стягом у России, типа Санкт-Петербургу. Это совсем не то, что выйти у Празе, у Вашингтоне, у Варшаве, у Милане, где заугодно. Это, ну, может, еще не до такой ступени, але вельми, вельми близко до того, что может отбываться в Беларуси. Як вы ободва восприняли новину, коли недавно затримали, КДБ затримал у России громадяна в Беларуси Александра Федуту, Ростя Зянкович, ранее Алексей Кузин был затриманный, ну, еще больше давняя история, Игорь Линевич, анархист, был так само белорусским КДБ у России затриманным. Но что вы про это думаете? Ти непосредственно до себе, ну, не обовязково до себе, але до сябра активных диаспоры некую небеспеку не отшули, ну, бог это так, такие рейши.
Ситуация ужасна, я считаю. Если можно в центре, в Москве, можно выкрасть гражданина Америки, пусть у него при этом есть еще и белорусский паспорт, увезти. Можно просто вообще украсть человека и вывести тайно. Заметьте, их искали, Их не могли найти сразу. Всполошились все. Всполошились и белорусы, которые знали об этой ситуации, всполошились и те люди, с которыми они должны были там где-то как-то друзья какие-то, всполошилась их семья, и люди просто исчезли. Я лично звонила в справочную больницу по поводу Федута, потому что мне было интересно вообще, а вдруг человеку стало плохо, да? Вдруг у него он попал куда-то по скорой помощи. Вот, мне сказали вначале, что не могут дать такую справку, потому что я не родственница, а потом спокойно сообщили, что нет, он не поступал, нигде не числится. Ну и стало, в принципе, понятно. И только на следующий день уже стало ясно везде, и все уже СМИ написали, что он похищен. Но это похищение. Как может быть допущено похищение и вывоз в другую страну, как бы там ни было, там, гражданина Белоруссии, гражданина России или гражданина Америки, ну, это говорит лишь о полном беспределе, я считаю, беззаконии. Потому что вот эти все липовые уголовные дела, которые сейчас формируются в Беларуси, это же понятно, что их сформировать вообще ничего не стоит. Все, человек вышел на улицу, вышел в бело-красной одежде, значит, он имеет свое мнение, значит, это мнение противоречит с государственным мнением, да, с властями, а значит, он уже враг власти, а значит, он хочет свергнуть строй. Все, и давай ему от 15 до расстрела, пожалуйста, это же тут даже сомневаться не нужно, что в принципе любому человеку, как говорил Сталин в свое время, да, был бы человек, статья найдется. Но и то, что уже перекочевало в Россию, и то, что в центре Москвы можно просто вот взять и выкрасть человека из гостиницы и увезти с мешком ли на голове, не с мешком ли на голове, но все это просто по стопам идет кражи в Беларуси людей. Точно так же сейчас это небезопасно в России. И, конечно, это страшно. Понятно, что просто, может быть, вот я мелкая сошка, никому не нужна буду, но если надо, вот меня вывезут с мешком на голове, не с мешком на голове, гражданка я России, это никого не будет волновать, если никого не волновал, что человек гражданин Америки.
Светлана, как изменил вас этот год и какие настрой у вас теперь? Какие настрой на середину весны теперь, как раз, когда мы разговариваем? Як вы глядите на будущее ваших акций солидарности, на будущее Беларуси?
Очень страшный год. У меня просто жизнь разделилась вот на до и после. Вы знаете, я сравнивала сейчас вот эти 7 месяцев, в которые я живу, с теми 5, кажется, днями, когда был захвачен Норд-Ост. Вы знаете, я вставала как во сне, я как сомнамбула шла на работу. Я не могла жить, я не могла спокойно существовать рядом с тем, что вот там сидят люди, они сидят обложенные взрывчаткой, и их сейчас уничтожат в любой момент. Вот я себя так чувствую тогда 5 дней, столько, сколько длился этот страшный Норд-Ост, а сейчас я себя так чувствую 7 месяцев. Там мои родные, там мои друзья, там мои коллеги, там моя родина, и она вся заминирована и вся в руках безумной хунты, которая просто уничтожает и уничтожает и уничтожает. Поэтому у меня такое ощущение, что я вот эти месяцы я не живу, а в каком-то вот, как будто вот в какой-то сюрреализм наступил, и это не может быть правдой. То есть каждый день ты просыпаешься, читаешь новости и понимаешь, что это не может быть правдой, просто не может быть. Не могут сажать мать, отдавать двух детей, ни за что сажать мать, отца, отдавать двух детей в никуда, в детские дома, и мать при этом пишет, я повешусь. Это просто не может быть правдой. Поэтому я не могу сказать, что у меня какой-то вот настрой... Естественно, настрой у меня в этом плане ужасный, в плане того, что творится. В плане того, что этот беспредел и вот эта агония, ну вот как врач-реаниматолог я могу сказать, агония не может продолжаться вечно. А судя по тому идиотизму уже крайнему, который происходит на моей родине, я считаю, что это агония. Это просто агония. Это уже, как, знаете, умирающий шакал начинает кусать все подряд вокруг и просто все грызть и убивать. Но она не может продолжаться вечно, а за ней должна наступить, значит, наша победа.
Дякую, великий спадар Владимир. То самое питание до вас про ваш год от того жнивня, про ваш настрой теперешний, про ваше бачення.
Ну, я со Светланой соглашусь. Жизнь поделилась до 9 августа, до 9 жнивня 2020 года и после 12, 9 жнивня Настрой мой, знаете, как у Миши Круга, поломать может жизнь, это да, но не всех удается согнуть. То, что произошло с нашей нацией, мы этого не хотели. То есть даже здесь, вот ситуация, да, я разговаривал с человеком там в структуре, да, ну, при погонах, скажем так, вот назовем его Иван Иванович. Я говорю, Иван Иванович, говорю, вот сейчас там в Беларуси три силовых блока, по сути, силовики, чиновники, ну и надо признавать, что Лукашенко все-таки он как бы держит силовой блок. Ну так вот раньше силовикам, и когда вот в августе им рассказывали, там придет Тихановская, там эти змогары, там вас там сначала вас завалят, потом ваших жен будут насиловать, матерей убивать, стойте, держитесь. Я разговаривал там это самое. Потом началось, что мы при любой власти будем нужны. А сейчас говорят, что вступим в Россию, тут и пенсия лучше, тут и это самое. Так реально там сейчас говорят, они с одного места, тут и замполиты, как их там, идеологи. И вот с человеком я здесь разговаривал, там, ну, скажем так, вот полковник, да, то есть боевой офицер. Я ему говорю, Иван Иванович, говорю, ну, сейчас, говорю, приедут красавцы, это самое, возьмете под свое крыло. Он говорит, в смысле? Ну, я говорю, ну, возьмете, будут он ходить, тут это самое, порядки наводить. Говорит, ни в коем случае. У меня боевые выезды в Чечню. Это самое, тот, кто бил бабушек, кошмарил детей, в моем подразделении не будет. Я говорю, да это вы так говорите, вам сейчас там с министерства пришлют, скажут, там 20 человек взять и возьмете. Он говорит, да, такой вариант неизбежен. Но долго они не пробудут. То есть, если ты перешел пределы прочности, если у тебя руки в крови, если ты избивал, насиловал, если ты вот это, сделал вот этот гвалт, сдеки вот эти, какие нашим людям пришлось пережить, и они переживают сейчас, это не может тебя никак остановить. У меня есть тоже сложности, то есть у меня хорошая работа, не все рады, что я там по 9 суток отсутствую, когда у тебя там контракты, когда у тебя там, не знаю, там Владивосток, тебе нужно лететь и там на миллионы заключать контракты, а ты на этой самой, на Захаревской в СИЗО сидишь, там в ВВЦ. Вот. При этом, вот буквально на днях я разговаривал с хорошим своим товарищем, он вышел на день воли, попал на 15 суток, вот они тут недавно закончились, и как бы я ему говорю, Саня, говорю, давай в Питер, ты нигде там не светился, нигде ничего, говорю, у них же отработанная схема, сейчас тебе в течение 2 недель будет этот губазик трусить, говорю, найдут по-любому что-нибудь, где-то фотографировал, где-то еще что-то, это самое, тут тебя устроим, у тебя хорошая работа, пристроим тебя. Он мне говорит, Володя, я никуда не поеду. Я говорю, окей. Я говорю, а чего? Мне будет стыдно перед моими детьми. Так вот, мне будет стыдно перед моей дочкой. Моя позиция ясна, я со своим народом до конца. Все, что я смогу делать в рамках правового поля, я смогу помогать белорусам финансово, там, какими-то, сейчас мы, вот и вы говорите, там, гараж-сейлы, там, встречи проводим, там, землячество живет, то есть многие уезжают, кто-то уехал на Украину, в Польшу, сейчас программисты уезжают в Испанию, ну, это только российский бюджет не получит налогов, да, как бы, но люди все равно от своих позиций, они не уходят, это очень важно, потому что если сейчас забыть, значит, все зря. И нам наши дети этого не простят.
Дякую вялікі за тое, што пагадзіліся паўдзельнічаць у гэтай дыскусіі. Дзякую вялікі за тое, што робіце. Дзякую вялікі за шчырасць. Гэта былі Владзімір Драгун з Санкт-Петербургу і Святлана Мішурава з Москвы. Всяго вам найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю, ви у відеоетері «Радіо Свобода». З вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами Артур Клінов, чоловік шматліких талентів, письменник, мастак, дизайнер, редактор часопіса, ецетера, ецетера. Привітання, Артур.
Добрий день, добрий день. Рад вас бачити.
Ви можете сказати, откуль ви з нами говорите? Ви у Мінську, у Брюсселі, М'язілі чи в іншому місці?
Ні, я зараз знаходжуся у Каптарунах, на хуторі, де я вже живу шмат годів. Ось, це на самій межі з Литвою, ось, 800 метрів до межі. Але це вельми романтично, вельми такі містичні містини, так званий Вілінський край, Вілінщина, тут до Вільні, в принципі, коли напрямую, кілометрів 70, кажуть, рукою подать, але, на жаль, межі. Ось, то есть ми...
Так, про місце, може, ми ще поговоримо, бо місце вельми істотне у тим, у чим ми будемо говорити. Ну, а сьогодні будемо говорити тільки про одну рису таленту нашого гостя, а менавіта про літературу. Наприкінці минулого року у видавництві Логвінов вийшов ваш роман «Локістов». Давайте спочатку потлумачимо крихи заголовок роману. Ну, я чоловік уже поважного віку і, скажімо так, усприйняв цей заголовок не тільки як звичайне прозвище кшталту Лук'янов, Малишев чи Караєв. Але, боюся, люди молодших покоління, які я класичну літературу читаю тільки зрідку або ще разів, можуть і не зв'язувати з цим прозвищем ніяких класичних літературних асоціацій. А я не ж тут до речі, правда?
Так, безумовно. Безумовно, бо звісно, у назві, в назві лежить відомий такий міфічний білоруський персонаж, герой Локіс, це медведь Первородень. Ось, з яким шмат що зв'язано, шмат легенд і натурально, і є літературна традиція, зв'язана з Локісом. Самий відомий, мабуть, твор, це твор Просперо Моремея «Локіс». Ось, але тут що важливо, що для мене, і вогляю, що для білорусів Локіс вельми важливий, така, якби міфічний персонаж, бо фактично він мог би стати нечто на кшталт графа Дракули для румынов. Тобто, якби, це фактично ось наше Трансильванія і наш граф Дракул, тільки це медведь Первородень, якого, ну, якого звуть Локіс. Ось. Ну, Локіс, це ясно з балтських імен, бо Локіс по-литовську – це медведь Первородень, є ще Мішкас, але от ми це Локіс, це от медведь Первородень. Ось. Але покольки наш герой, кажуть, прожив усе життя, і його предки, некалькі покоління вже прожили у Совєтському Союзі, то ясно, що якби рішаїсно змінило це прозвище, тобто він став... Просто там менялося, там обставини історичні, там соціальні і так далі, тому він став Локісовим. Я лічу, що це якби виправдано, бо ми живемо все ж таки у постсовєтській, постколоніальній рішечності, тому він не Локіс, а Локісов, менавіта.
Так, слухайте, видавець у своїй анотації до вашого роману, а може не видавець, а якраз автор, то бок ви, дає читачу наводки, як можна читати Локісова. Процитую кавалок за вашим дозволом. Історія страшная, але аж до жуди смешная. Магчимый протяг заповедал Кавки, Борщевского, Хармса, Платонова и Гоголя. Кожный читач знойдет в романе нечто близкое для себе, остросюжетный триллер, философскую приповедь, социальную драму, а хтось и просто посмеется с докладного отбитку безлитостной белорусской речаисности. Конец цитаты. Ну, давайте про Хармса, Платонова и Гоголя не будем сегодня, але скажем крыху про Кавку і Борщевського. У вашому романі, наприклад, виступає замок, який пишеться менавіта з великої літери, ну а сам герой, як герой Кавки Ка, у замку трапляє у абсурдну ситуацію, пастку, якою він не надто розуміє, ну і з якою йому тяжко виблитатися. Скажіть крихи про цей кавкянський мотив у вашій повісті. Та я білоруська речаїсність, яку ви бачите і малюється, вона і є кавкянською?
Видите, Кавка и Достоевский для меня два вельми важных письменника, которые вельми серьезно поплывали, на мой светопогляд, в юнацтве. Ось. Достоевский тому, что никто так не описал душу, скажем так, белоруса як Достоевский. Бо ніхто ніяк не писав, якби ось цей психотип подпольного чоловіка, як Достоєвський, який, між іншим, якби психотип доброведу, бо сам походив якби з наших місців. А Кафка для мене важливий тому, що коли я його першиню прочитав у початку 80-х, я одразу захопився тим, як він докладно описує нашу речаїсність, нашу менавітовість, ту, якою ми жили у кінці Совєтського Союзу. Ведаєте, і потім я пазніше зрозумів, чим тут якби ось гэта захопляльність Кафки, а яна в тим, що ён описує, його література, його романи описують атмосферу, соціальну атмосферу перманентної катастрофи. Тобто некая катастрофа, яка відбувається вельми у протяглым часі. Не так, щоб я ось некая катастрофа, гора там, і все, пройшов там год, і все змінилося. Ні, це катастрофа, яка тягнеться годами, десятигоддями. А вы же видите, что Кафка как раз жил и писал на початку 20-го года, как раз, когда вот эта катастрофа перманентная отбывалась у Европы, когда вот распадались империи, распадались вельми болюче, драматично, с войной первой сусветной. Потом был период разрухи так само, вот, и такие, как бы, вот некий период пошуков, изменов, как бы, социальных ладов, и который закончился врешті другої світової війни. Це був довгий період перманентної такої катастрофи, ведаєте, ось. І Кафка вельми добре відчув і ось описав цю атмосферу, от, як живеться, як громадство, чоловік живе в цій перманентній катастрофі. А в початку 80-х ми якраз оказалися в той же самій фактичній ситуації. Розпад Совєтської імперії, який так само був марудний, він як почався ще до 80-х, кінець 70-х, це пішло довго, потім перебудова, далі. Але по атмосфері це було, і по подіях, по значності, по їх, якби, це було вельми близько, це було не той саме, але вельми близько. Ось. А потім, що відбулося, ведаєте, більшість народів Совєтського Союзу неяку катастрофу хутенько пережили і пішли далі, будувати нове життя. А ми, білоруси, засталися у ній. Ми на 26 років на ній засталися, бо, наприклад, ж поляки, литовці, вони як справилися, там, болюча, звісно, ніяк драматично, але вони сказали, ми будемо жити, будемо будувати нове життя. А ми залишилися у старим. І ми не можемо ось цей старий лад поховати, ми у ньому живемо, фактично він з'являється трупом соціальним. Ось цим соціальним трупом ми живемо побач. Ті у їм, ті у нас, ну, коротше, ми з їм суіснуємо. І тому ось ця атмосфера кавкіанська, вона залишилася, не то в Білорусі. Тобто, от, я думаю, що навряд чи її відчуваюся у Польщі, там, навіть у Росії, вона, там так само, як хапає, там трохи інше все ж таки. Ось, вона, навряд чи вона, якби, ясно, що ні у Литві, там ніде цього вже нема. А у нас вона є. І тому Кафка для нас такий ж важний і близький письменник, як і Достоєвський. Бо, якби, один написав, якби, психотип білоруса, ось, подпольного чоловіка, яким фактично кожен з нас трошку з'являється, якби ми цього не хотіли, в цьому не спрашалися. А другий описав атмосферу, якою ми живемо вже не одно десятигоддя.
Так, з Кафком ми собі прояснили ситуацію. Давайте тепер кришку про, як би тут сказати, білоруську інспірацію. Діяння вашого роману відбувається, ну, у болотно-озерному краї, і крутиться воно вакол таємніцаў і жахаў, звязаных з пераваратнямі і вурдалакамі. Зразумела, што на згадку прыходзіць тут Беларусь у фантастычных апавяданнях Яна Баршчэўскага. Той, ну, можна сказаць, архетыпны беларускі раман фэнтэзі і архетыпны вобраз Беларусі як граніцы, як краіны таямніцаў, фантастыкі і усялякага крывасмоцтва. Вам хацелася напісаць яшчэ і раман фэнтэзі пры нагодзе філазофскай прыпавесці і сацыяльнай драмы? До речі, ви любите літературу фентезі?
Ну, ведаєте, зараз я про фентезі відповіду, спочатку про Баршевського, бо Баршевський ось є ще один вельми важний автор, вельми важний письменник для Білорусі, тому що якраз ось Баршевський, як ніхто, змог описати потаємні страхи, ось потаємні, тобто от то, якби, другий бок якби білоруського менталітету, характеру, який якби ось ми не бачимо, ось якраз так підсвідомість білоруса, ось що там його якби ось, які якби ось. І тому конечно, Баршевский, как бы, для меня так само таки вельми важный ориентир, и он так само присутнейший, ну, кстати, не он, а вот это, как бы, линия этого эстетика, этого, как бы, у Локеса в этом романе так само есть. И, как бы, вот эта мистика, вот эта, как бы, спроба зазернуть это вот подсведомое, такое потаемное подсведомое белорусы. Вот. А что тышится фэнтези, то, видите, мне на вот хуже цікавить не фэнтези, а утопии. Вот, социальные утопии. И те антиутопии, вот, литературные антиутопии. Але и хуже я бы тут как раз змоделевать такую некую социальную антиутопию у романе, але так, как она была вельми на меже с рычаистностью, как там не было там уже шмат такого некого фантастичного, там никаких инопланетян, ничего такого, как бы, это все, как бы все бы долгие мир реалистично. Как бы, быцем бы такое могло бы сдараться с каждым человеком. Вот. И вот эта антиутопия, якая, ну, можно кажучи, якая спробует моделевать певную схему. Ось, мне не подобаются такие сюжеты, когда ты спробуешь будовать певную социальную схему. Ну, например, а что было б, коли б у одним невеличким поселку, нези там, сгубившимся там, нези ось, у лесах и болотах Беларуси, жили б первородни. Ось. И это первородни, яких никто не ведает, они живут побач з нами, никто не ведает, кто эти люди, смотрите, люди там, это, как бы, первородни. Ось. Але час от часу они кого-то съедались. Там, вот. И вот там раз в год взяли и съели, там, например, там, сантехника, там, там, бригадира ЖЭСа, там, поштальонку, те еще нечто. И весь поселок живет вот таким страхом, то есть, как бы, ось, бо, ну, яны как бы ось есть, никто, кто из них, это может быть твой сосед, это может быть, ну, то есть кто за угодно, это может быть каждый из нас, я кажусь. Ось. И что было бы, коли бы такие первые дни вот к этому поселку завелись, и вот как бы, як бы ось громадство на это реагировало, и как бы этот поселок жил. Ну, это такая вот одна модель, например. Те, например, иншая модель такой, такой антиутопии, что было бы, коли бы, например, у этого поселку раптом нехто вырашил зарабить Майдан. Ну, вот, сбунтоваться, супротивить этого социального лада, это как бы несправедливости, этого страха, этого вот такого вот життя собачьего. И что было бы, коли вот реально этот Майдан бывший у поселка. Ну, то есть вот такие вот истории меня просто, я цікавить, интригуюсь. Вот то же самое, например, как мой роман «Шалот». Там так само, как бы, такая немножко близко до речисности антиутопия, когда один мастак вырашил надеть на голову казерский шалом и у им жить, николи не задымать. Вот и что было бы, когда вот некто бы на самой справе вырашил этот шалом одеть и все житё, как бы, у им ходить, не задымающегось. Ну, але тут как раз так отрымалось с Логисовым, как ни дивно, что эта антиутопия, бо роман я пришел писать в 15-м годе, ось. А у 20-м она абсолютно, фактически, один в один справдилась. То есть вот то, что мы сейчас бачим, отбывается на Беларуси, фактически, это вот это та антиутопия вот этого, как бы, маленького поселка белорусского, якая стала реальностью. Ось. То есть это, конечно, метафора. Я скажу, это более метафорично, это такая, как бы, хоть и такая притчевая, может быть, история. То есть, ось. Але, але это не меньше, эта модель абсолютно оказалась слушной. То есть, что если бы это вот отбылось, то вот оно было вот так и так. И вот то же самое бачим сегодня у Беларуси. Правда, конечно, у меня роман это больше подается именно то, от эстетики абсурда, Кафки, вот такой, как бы, вот такой вот некой атмосферы. Вот. А ясно, с неким там с иронией, с сарказмом. А рычаистность в Беларуси зараз, она, конечно, зашмат больше трагичная. То есть это, как бы, в принципе, Кафка, который стал реальностью и, так сказать, пришел у житё, воплотился, але нашмат больше в такой трагичной, драматичной форме.
Так, я думаю, мы поговорили про Кафку, про Баршевского, про Переворотнева и про то, что, скажем, ваш роман мае, как бы, прикметы антиутопии, якая уособилась как раз год тому у беларускай рэчаіснасці, паколькі вы перайшлі да гладка да цяперашняга часу, так я хацеў бы вам задаць пытанне, звязанае з ім. Беларускія аўтары, з якімі мне, ведаеце, даводзілася гаварыць раней, наогул лічаць, што пасля прэзідэнцкай кампаніі 2020 году і тэрору, як яе наступства, немагчыма ў беларускай літаратуры пісаць так, як пісалі раней. То бок, нібыта, цяперашняя беларуская літаратура павінна некім чынам памяняцца. Вы таксама так адчуваеце?
Так, так, гэта абсалютна слушна. Ну, гэта можна як параўнаць, скажам так, вот была літаратура даваеннага перыяду і пасляваеннага. То есть, скажам так, было мірнае жыццё, людзі там будавалі планы, пісьменнікі нешта пісалі, і раптам вайна. І вы разумееце, што як бы то есть то, што вы як бы пісалі ў даваенным жыцці, зараз просто ну ніяка, ну як бы не актуальнае, ну не цікавае, ніхто не будзе чытаць, бо ну просто бо адбываецца такая вялікая драма, вялікая трагедыя і просто немагчыма. Вось это як бы не писать, то есть жить, писать, робить выгляд, что как бы войны нема, а я на есть. Уже просто, ну, это не максимум. Тому, конечно, на жаль, это правда, это есть. Я нечто подобное уже, правда, пережил в 14-м годе, когда началась война в Украине, бо я так само там, как бы, у меня был такой период такой паузы литературной, я ничего не мог писать, бо были некие певные планы, и на вот нечто я там уже и починал, а тут пачалося такая перабудова свету, такая его перафарматаванне, вось калі пачалася там Крым, Донбас, вайна ў Украіне, такая пагроза для Беларусі, всё як бы так пачало ўвогуле як бы радыкальна сваю змяняць, што я зразумеў, што все мае тыя планы ўжо просто не актуальныя, яны не цікавыя, то есть гэты сюжэт трэба выкінуць на сметнік, бо ну всё, зараз трэба ж нешта пісаць інше. Зараз гэта паўтараецца, але можа як бы ну для беларусаў, так, канешне, канешне, то есть гэта уже вайна, як кажуць, прыйшла ўжо ў наш дом. І той свет, які быў мірнае жыццё, што год назад мы ўжо як бы ў него не можам вярнуцца. Ну, прынамсі на пэўны перыяд. Канешне, вайна рана ці позна заканчваецца, і ўсё роўна як бы то есть вяртанне да мірнага жыцця і да як бы мірнай літаратуры ён непазбежны, але колькі это працягнецца, ну, ведаеце, гэта ўжо іншае пытанне.
Так, на заканчэнне, я думаю, задаць вам крышку больш асабістае пытанне. Як вы трываеце гэты перыяд пандэміі і локдауну? Ну, некаторыя кажуць, што ў Беларусі час цяпер спыніўся і праз пандэмічны локдаун, і праз палітычны. У вас ёсць рэцэпт, як жыць, не допускаючи депрессии до себе, но и не изолюючись от цалком от вонкового света?
Ну, как раз с пандемией тут для меня простей, бо я живу не в городе, на хуторе, как бы тут погрозы в этом сенсе минимальные, и тут за все есть чем заняться, бо ведаете, тут, если маешь господарку, то за все треба нечто будовать, нечто ремонтовать, нечто робить, и это как раз ратует от пандемии. А вот что тишется ситуацией як бы палітычнай Україні, то, конечно, ну, ведаеце, я ніколі беларуская культура за апошні 10 годзі не была ў такой сітуацыі. Она была ніколі не была настолькі кепскай сітуацыі, якую мы маем зараз. Бо я ж, ну, в принципе, як аўтар, як мастак, як там редактор в свой час там часопіс партызан. Я ж добра ну, заўсёды назіраў над працэсамі, якія адбываюцца як бы ў культуры генеральна, там і тыка ў мастацтве ці ў літаратуры. Ось, я памятаю 90-е годы, калі ўжо як бы гайкі закручвалі, рэжым як бы так рэальна сціскаў прастору свабоднай культуры. Там, але яшчэ заставаліся некія з тых спачатку 90-х некія там інстытуцыі, некія там галерэі, некае там нешта некае жыццё заставалася, але яно паступова як бы заціскалася ў такое ўсё меншае і меншае гета. І на пачатку нулявых ўжо, в прынцыпе, поле для свабоднай культуры, для беларускай культуры незалежнай, яно было фактычна ўжо вычышчана, то есть инфраструктурное, скажем так, поле. То есть Минск был городом без галереи. То есть я засюда как бы казав, что это просто феномен. Это дивный феномен в Европе, бо мегаполис, двухмиллионный, столица, и не мая ни одной галереи. И такое было. Это был початок нулевых. То же самое было во всех сферах. То есть как бы зарабить презентацию, книжки, часописа, просто было не было места, было немагчыма где. Бо я памятаю, что там апошні некоторые маленькие библиотеки, мы ходили там презентоваться в библиотеках у городских, и потом яны уже им забаранили, яны уже перестали пускать. И просто это была такая вычищенная как бы поле, пустота. То есть, как бы. Зараз мы маем абсолютно подобную ситуацию, только горшую, нашмат горшую. Потому что тогда, в конце 90-х и у 2000-х, все ж таки была один чинник, який нам вельми допомагал. Была солидарность белорусской культуры, незалежной и медиа. И коли нечто отбывалось, нехай у полуподпольных умовах, там и пришло 5 глядачов, про это писали газеты, и аудитория помножалась там в десятки, в сотни разов, может, в тысячи. И эта вот подея, которая была незаважная, она робилась публичной. Зараз мы этого не маем, бо белорусская культура незалежная и медиа, и они просто живут у разных параллельных светах, и они никак не сутакаются. Вот здесь, это, конечно, вина не культуры, ясно, это худший попрок до медиа. Вот, бо это их, как бы, мусить быть все-таки миссия отрывливать культуру. Ну, и они этого не бачат, не разумеют. Ладно, халер зим. Такий приклад, який отбывся, наприклад, осенью этого года, коли зачинили галерею У. Як бы мы на ее не ставились, это было вельми важно, это была вельми истотная установа, якая была локомотивом, шмат годовая натягнула, вельми серьезный процесс. И коли она зачинилась, про это никто не написал. При том, что она зачинилась не просто так, сама по себе, ее репрессовали. То есть ее зачинила, как бы, зачинили улады, это была одна из как бы, ахвяр уладов, але вельми истотная пляцовка, и только два материала там было, знаете, на куку и на 3-4 мак. Все, то есть как бы все низшие просто проигнорировали. То есть это вот вельми характерный показник того, насколько как бы вот этой солидарности белорусской незалежной культуры и медиа как бы просто не иснует. И тому у этой ситуации, коли зараз мы снова будем жить в том же культуре, ты же иснувать тем же по полю, что и в початку нулевых, коли зачищены все пляцовки, их просто нема. То есть то, что еще засталось, это будет зачинено в ближайшей там перспективе, хоча за все. Бо влада попросту хоча знішчыць любую паралельную як бы свет. Паралельнай Беларусі не павінна быць. Яна просто зараз вельмі гэтага баіцца. Таму галерэі, там некія там то есть все тыя месцы, дзе магла як бы існаваць эта свабодная культура, іх просто ўжо няма, і калі нешта яшчэ засталося, і гэтага не будзе. Вось. І тут вельмі важна, каб эта салідарнасць была. Вось медыяў і культуры. Бо зараз мы будзем вяртацца да сітуацыі, ну, фактычна полупадпольнага існавання. То есть некие квартирники, некие выставы, некие презентации там на приватных квартирах. И тут очень важно, как это глядачами и совдельниками было там не 10 человек, которые придут, а про информационную поддержку. Она, как бы, аудитория росла у сотни, там, у тысячи разов. Вот что важно. Вот. И, але целком, конечно, ситуация абсолютно... Ну, такая, то есть просто реально вот мы такой ситуации без культуры еще николи не сновало. Вот так вот, вот такой вот ситуации. То есть мы просто реально еще не маем досвида. Я навод не могу сказать, то есть как это будет функционовать, бо нам зараз про это треба думать, как вот это нам выбудовать новую модель, то есть как это будет далее отбываться, бо фактично зараз как бы где такая зачистка полное поле, и то есть, по идее как бы нас просто не повинно быть никакой активности. Як у этой ситуации? Ну, не ведаю. Давайте думать все разом. Вот. Один есть, конечно, оптимистичный момент, когда поравновать с теми же нулевыми. Бо тогда, в початку нулевых, было такое отчувание, что это все вельми надолго. А зараз как раз такого отчувания уже нема. То есть это будет, конечно, тяжко, але есть уже некая перспектива. Есть, скажем так, светлого конца туннеля все-таки башна. То есть она уже так нигде там не мергает. Так что, как бы, вот, это один, что, как бы, вот, дает оптимизм, что все-таки тут, как бы, это, как бы, худко, как бы, изменится.
Давайте на этой оптимистичной ноте и закончим. Я дякую всем за терпливость и за увагу. Нагадаю, у відеоатері «Радіо Свобода» на каналі «Свобода Преміум». З вами були Ян Максимюк з Праги і Артур Клінов з одного місця фантастичної Білорусі. Залишайтеся здоровими і зі свободою. Дякую за розмову, Артур.
Дякую, дякую за розмову, за запрошення, за увагу і дякую глядачам, слухачам. Дякую, Ліки.